Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Некоторые события последнего времени вновь выводят на первый план тему современного культа личности. Кстати сказать, несколько лет назад, когда Владимир Путин только набирал популярность и, наконец, набрал ее, эта тема уже всплывала. Если помните, тогда всю страну в одночасье наводнила сувенирная продукция с изображением президента, всюду появились его портреты, в газетах стали печатать описания новых туристических маршрутов под названием «Тропою Путина», имелись в виду те места, которые он посетил уже в должности президента. А потом все это как-то сошло на нет, по-моему, ровно с того момента, как сам Путин дал понять, что он не в самом большом восторге от всей этой истерии. Однако же вновь прошло время, и все вернулось на круги своя, если культ личности понимать как рядовое явление, более привычное для российских граждан, нежели отсутствие такового. На все ключевые должности расставлены люди Путина в последнее время, новым президентом будет человек Путина, парламентские выборы выиграет партия Путина, и сам он после президентских выборов так или иначе продолжит руководить страной. Он теперь навсегда? Такой вопрос вынес на свою обложку журнал «Коммерсант. Власть». Мы тоже будем сегодня просить ответить на этот вопрос нашего гостя, обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина. Он придет чуть позже. Мы также зададим этот вопрос главному редактору издания «Избранная.ру» Людмиле Телень. Сейчас она с нами на связи. Здравствуйте, Людмила. Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
И мы также ждем ваших ответов на этот вопрос. Навсегда ли теперь это, вот то, что сегодня, это навсегда или насколько все это? По телефону в Москве 96143. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Телефон включаем чуть позднее, а начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Газета «Мой район», которую в общем можно назвать газетой рядового горожанина, пишет она о бытовых проблемах москвичей, на этот раз была замечена в политической акции. Разворот последнего номера этого издания стилизован под газету «Известия» советских лет, естественно, в черно-белом исполнении. Все это выглядит так. Шапка. Итоги 8-го съезда партии. Ниже. Название полосы набрано огромными буквами старинным известенским шрифтом. Мнение. Письма. Между этими двумя словами орден Красного Знамени. Если не вчитываться, смотреть издалека, можно подумать, что перед вами архивный номер газеты «Известия». Ниже фотография плохого качества. Путин на трибуне. За ним лидеры «Единой России». Подпись. Москва. Речь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в президиуме товарищей Б. В. Грызлов и С. К. Шойгу. Ниже информационное сообщение о 8-м съезде партии «Единая Россия». В знакомой стилистике состоялся съезд. С небывалым воодушевлением депутаты выслушали. Горячо встретили прибывшие со всех концов нашей необъятной родины и так далее. Рядом речь президента В. В. Путина с его портретом. По ходу речи ремарки. Аплодисменты, смех в зале, бурные аплодисменты, переходящие в овацию, восторженные выкрики с мест. Ниже цитаты из выступлений делегатов съезда под выразительными заголовками «Наш президент. Удача России», «К победе Путина. К победе России» и так далее. Совершенно реальные цитаты. «Годы вашего президента стали временем перемен к лучшему для очень многих и для таких простых рабочих, как я», это говорит Качиха. «Для десятков миллионов людей вы стали талисманом, символом успешного развития страны, это чемпион Паралимпийских игр» и так далее. Рядом для сравнения «Здравицы прошлых лет дорогому Леониду Ильичу». Один в один. Так газета «Наш район» то ли вспомнила прошлое, то ли продемонстрировала самое ближайшее будущее российской прессы. С нами на связи главный редактор издания Дмитрий Сурнин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий, это прошлое, это настоящее или это будущее, или все вместе уже?
Это прошлое, которое становится настоящим, и наша задача была, как мы это видели, ну, мы были просто поражены тем, как это все, этот съезд показывался по телевидению, и нам очень захотелось напомнить читателю, к чему мы идем. И нам ничего не пришлось... Самое грустное, что там ничего не пришлось ни менять, ни заменять. Нам просто достаточно было поменять декорации, шрифты, манеру оформления, качество печати, для того, чтобы, скажем, аналогии и аллюзии с прошлым, они стали полными. И это очень грустно.
Почему в своей неполитической газете вы решили проделать вот такую акцию? Почему вы на себя взяли миссию напомнить читателю об этих временах?
Ну, Дело в том, что мы не считаемся ни политической, ни неполитической газетой. Мы пишем о том, что важно читателю. Сейчас происходят вещи, которые касаются каждого из нас, каждого гражданина, каждого горожанина, обывателя. И мы о таких вещах всегда пишем. И в данном случае данный съезд нас поразил именно тем, что нам очень не захотелось, нам показалось очень страшным, что какие-то элементы прошлого, не самые его приятные и лучшие, могут вернуться, и это скажется на жизни каждого человека.
Дмитрий, а вот можно ли считать, что в каком-то смысле этот ваш номер – добрый знак? Получается, что политическая сатира еще возможна все-таки?
Ну, наверное, она возможна. Поймите, что это раздел мнений и письма, это интерпретации, это просто такая необычная форма реализации этого раздела. Наверное, она возможна, если есть издания, которые готовы это делать. То есть пока, к счастью, у нас не тоталитарное государство, где за любое проявление несогласия тут же закроют газету. Но просто очень не хотелось бы, чтобы оно таким стало. И мне кажется, там, где журналисты могут себе позволить делать то, что они считают правильным для читателя, ну, мне кажется, это по-прежнему возможно. Талантливых людей хватает по-прежнему.
Дмитрий, а вот ведь Путин очень-очень популярен. А вы вот веселитесь. Вы, конечно, веселитесь в этом номере. Любой умный человек поймет, и даже не очень умный, что это пародия. Все-таки. Не боитесь? Ну, поймут. Большинство поймет. И не боитесь ли вы потерять подписчиков? Они скажут, вот наш любимый президент, издеваются. Не хотим эту газету.
Ну, мы не боимся потерять читателей.
Читателей, да.
Потому что, ну, история такая, что мы даем высказываться читателям на полосах нашей газеты постоянно. И высказываются и те люди, которые считают, согласны с нами где-то, где-то не согласны. Есть люди, которые с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Дело в том, что этот раздел, это комментарий, полоса мнений, это там, где предполагается создавать ситуации, которые провоцируют важные дискуссии и разговоры, и обсуждения. Поэтому это нормально. В материалах у нас нет никакого ни редакционного мнения, ни журналистского мнения. Мы излагаем факты, рассказываем истории, то, что с нашей точки зрения сейчас важно знать читателю. Если кому-то не нравится, ну, замечательно, потому что, как говорила одна моя хорошая знакомая, кто-то будет читать газеты для того, потому что она ее любит, кто-то будет читать, потому что он ее ненавидит. Главное, чтобы ее читали. Хуже, если она будет неинтересна никому.
Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот разговор. Успехов вам! Спасибо. Это была рубрика «Час прессы. Что происходит?», а мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Культ личности. Сегодня тема нашего сегодняшнего разговора с журналистами. Только что вы слышали Дмитрия Сурнина. У нас с нами вот-вот будет Александр Минкин. И на связи Людмила Телин. Здравствуйте еще раз, Людмила.
Добрый день.
Теперь уже вас я хочу спросить, надолго ли все это? Как вот вы прогнозируете?
Ну, я думаю, что здесь есть прямая корреляция с такой вещью, как цены на нефть, поскольку уже вчера, даже на встрече президента Путина с представителями правительства заговорили о том, что нас ждет понижение цен на нефть. Я надеюсь, что это не на очень долго.
Людмила, я сейчас вообще-то была вот в некотором отрыве от российской действительности, потому что ездила, как сказать, с двух сторон. С одной стороны, отрыв, потому что я не была в России вот в эти дни, с другой стороны, совсем не отрыв, потому что обсуждалась там, где я была в Праге, российская проблематика. И это была конференция, посвященная памяти Анны Политковской. Я еще раз хочу сказать, что на Западе, конечно, чтят ее память гораздо ну, мощнее, сильнее и несравнимо, конечно, по сравнению с Россией. Все это невозможно сравнить, потому что там и церкви посвящают свои, я даже не знаю, как сказать, вот мероприятия этому. Не владею я этой лексикой так хорошо, как-то это называется у них там на Западе. Но меня поразило, конечно, масштабы человеческой памяти меня поразили. Но, тем не менее, обсуждалось не только гибель Анны, не только то, что сопутствует сейчас вот этому расследованию, а обсуждался вопрос ситуации со свободой в России, с любыми свободами, со свободой прессы. И они все, эти иностранцы, они задавали один вопрос, и меня спрашивали, и моих коллег спрашивали, и они говорили, ну вот как бы, вот разговоры, все эти разговоры, да, мы тоже ведем разговоры о вашей несвободе, но ведь как же быть с популярностью вашего президента Путина? Ну ведь он же популярен. И как, Людмила, отвечать иностранцам на этот вопрос? Что, ну что же вы бьетесь за эту свободу, если ваш президент, с которым, в общем, несвобода связана, вся эта, так популярен? Как бы вы им ответили, этим иностранцам, на этот бесконечно повторяющийся вопрос?
Ну, мне кажется, что это не такой уж сложный вопрос. Дело в том, что свободы, в том числе гражданские свободы, они ведь нужны далеко не всем, и осознанную потребность у них испытывает всегда только лишь маленькая часть общества, и Россия в этом смысле не исключение. Люди должны пройти очень большой путь, чтобы понять, что эти гражданские свободы напрямую связаны с их благополучием, благосостоянием, здоровьем их близких, образованием их детей и так далее, и так далее. Россия этот путь не прошла. В России по-прежнему свобода существует отдельно, как такая морально-нравственная категория для узкой части людей, которые способны это оценить, а для всех остальных людей, не потому что они там плохи или недостаточно образованы, у них нет определенного социального опыта, для них эти свободы существуют где-то отдельно, а их повседневная жизнь со своими заботами, она существует отдельно. И вот эта сегодняшняя их повседневная жизнь, она стала действительно лучше, чем она была вчера. Вот вчера, в 90-е годы, у них было очень много свободы, которые она им была совершенно не нужна. Они жили в нищете, в бедности, было плохо, продуктов не было, инфляция скакала, было холодно, грязно. Ну, в общем, мы помним, как это было на переломе двух эпох. А потом вдруг стало лучше, лучше, при президенте Путине стало совсем хорошо. Помните, было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, потом куда надо впадали. Вот, собственно, ровно это и произошло. Жизнь стала немножко посытнее, немножко поспокойнее. На улицах перестали стрелять, как стреляли в 90-е годы. Продуктов много, зарплаты растут, ну, не так быстро, как хотелось бы, но растут. Война в Чечне, ну, вроде как, то ли закончилась, то ли не закончилась, но в общественном мнении, да, закончилась. Вроде бы там уже и так много людей не убивают, и все стало бы ничего. Но при этом никто не задумывается, не хочет задумываться о том, что все это благополучие, оно отчасти и только видимое, потому что его бесконечно демонстрируют по телевизору, люди уже воспринимают эту виртуальную реальность как действительную реальность, а отчасти в том, что они чувствуют реально, связано с ценами на нефть, с тем, что президенту Путину действительно повезло, он получил колоссальную подушку и опору в виде этих цен на нефть. И достаточно умело опирается на них в своей политической линии. Поэтому его популярность вполне объяснима. Людям стало жить легче, лучше, сытнее, и они напрямую это связали с президентом Путиным, вместо того, чтобы связать это с ценами на нефть.
Угу, понятно. В общем, действительно, не так сложно отвечать, если вот так, вот как вы говорите. Я задам такой же вопрос Александру Минкину. Александр, который пришел к нам в студию, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот только что мы с Людмилой Тильной разговаривали о том, что на Западе все время задают один и тот же вопрос. Что вы жалуетесь на свои несвободы, в то время как ваш народ тотально поддерживает президента Путина? И как с этим быть? Вот я попросила Людмилу, чтобы она мне на будущее помогла ответить на этот вопрос. Вот теперь вашей помощи прошу, и вот буду вашими ответами оперировать потом, в дальнейшем на этих конференциях.
Ну, пожалуйста, я, чтобы не повторяться, скажу, что народ поддерживает не обязательно, когда ему сытно. Народ может поддерживать, умирая с голоду. В Северной Корее 100% поддержка и никакой сытости, никаких цен на нефть. Это что-то совсем другое. я затруднился бы вот все объяснять деньгами. Хотя это объяснение, вот, которое сейчас Людмила сказала, оно очень внятное, очень такое на поверхности лежащее. Ну вот много, много денег, много всякого добра.
И стало полегче
продовольствие
жить.
Плывет в страну. Не всем, потому да. что когда социологи серьезные говорят, что у нас 30% ниже уровня бедности или на этом уровне, и когда узнаешь, что в 60% школ нет канализации, туалета, там какие компьютеры. Вот когда такие вещи узнаешь, то благополучие не кажется таким всеобщим. Оно действительно по телевизору полное, а в жизни оно не полное.
Согласимся. Хорошо, мы согласимся, что чуть-чуть стало легче жить. А что же еще? Вы говорите, что-то еще другое, сложнее. Что еще может быть, кроме вот этого благополучия для 70%, которые, для тех 70%, на которых держится вот эта популярность? Потому что 70% обычно дает, 70-80.
Проценты, извините, нефтяные деньги – это одно объяснение. И рядом с ним, рука об руку, идет второе объяснение, тоже всем известное. Отсутствие того, что называется гражданское общество. Отсутствие сплоченности. Есть более богатые страны, где народ, однако же, чуть чего выходит на улицу. Вот на миллионные демонстрации выходит. То в Италии, то во Франции, то еще где-нибудь. Выходят сотни тысяч, миллионы, хотя они живут богаче, благополучнее. У них никакой войны в Чечне нету. У них там и коррупции поменьше. А вот почему они выходят, а мы нет? Им же лучше, чем нам. Значит, если бы все решало благополучие, они бы сидели дома.
Значит, они какие-то другие. Людмила, вот я все-таки еще вас попрошу вот, ответить Александру. Что может быть еще, кроме вот этого благополучия, для кого-то реального, для кого-то мнимого, для кого-то неблагополучия полного, и тогда он входит в те 30%, которые не обожают Путина. В чем еще секрет этого обожания может быть, кроме денежного, нефтяного и благополучного?
Да нет, тут много и дополнительных есть объяснений. И Саша абсолютно прав, когда он говорит, что там, где есть гражданское общество, там неблагополучие. Или не только благополучие определяет отношение к власти, но еще и масса других элементов, потому что там люди осознают эту прямую корреляцию между своим сегодняшним положением и своими гражданскими свободами. А мы из своего авторитарного общества, попав в общество, ну такое, переходной демократии, да, мы этот путь не прошли, у нас народ одно с другим не связывает. Если говорить о Северной Корее, то это, конечно, страх. Это там невозможно отделить вообще от того, что люди реально чувствуют, и того, что они чувствуют, это страх. Да? Как мы не можем отделить энтузиазм сталинского периода от чувства ужаса и страха, и от этого ужаса и какой угодно энтузиазм изобразишь. Да?
Людмила, а можно я вмешаюсь? Дело в том, что страх, ужас, вот подчиняться этому могут только люди, которые знали что-то другое. А те, которые отроду выросли в этом, они живут в этом, они не понимают даже, что ими движет страх. Они обожают вождя, обожают, они искренне
понимают,
рыдают.
Они точно знают, что будет, если они сделают шаг влево или шаг вправо. Ведь знают.
Они знают, что шаг влево, шаг вправо делают выродки, уроды, враги. А хороший человек не делает этих шагов. Поэтому они за себя не боятся. Они знают, что надо любить вождя. И, то есть даже не знают, что надо. Они его любят. Любят. По-настоящему любят.
Я думаю, что это все-таки
на похоронах Сталина давились десятки тысяч людей, рыдая. И они что, от страха там давились?
Ну, отчасти это и массовый психоз, конечно. Но некоторые люди, которые рыдали в этот день, на самом деле жили все время в ощущении страха. Конечно. Конечно, так это сочетается. Но я бы еще сказала об одном, вот если возвращаясь к нашей сегодняшней ситуации. К сожалению, оказался выпущенным, как джин из бутылки, одно очень опасное чувство, особенно для России. Это чувство такого национального превосходства и стремление доказать всему миру не то, что ты умнее, справедливее, свободнее, а в том, что ты сильнее и кого угодно задавишь. Вот это такое извращенное понимание национальной гордости, оно очень многих людей сегодня греет. И вот эта вот фраза, на мой взгляд, звучит почему-то зловеще все время. «Россия встает с колен», это как коммунизм неизбежен. Вот Россия встает с колена, сейчас она всем покажет.
Людмила, а я вам скажу, что вот добавилось там денег, добавилось вот этого, а кое-что осталось неизменное, и вот это, мне кажется, определяет все. Не добавилось ни на грамм уважения к людям. уважение людей к соседям.
Это точно.
Вот как пихались, так и пихаются. Как издевались во всех конторах, во всех этих самых, где тебе надо какую-то справку получить, так и издеваются. Как что-то делали в лифтах и подъездах, так и делают. И это процесс, к сожалению. Вот с ним-то как? Это же не из Кремля нам велят в подъездах оставлять следы.
Я прочитаю, что уже нам написали люди. Петр Николаевич, сколько ни разоблачая культ личности, но в условиях безмерной благодарности элиты за безнаказанное воровство пресловутый культ неистребим. Прочитав учебник новейшей истории, пишет слушатель добрый, создается впечатление, что культ личности Путина прослеживается в каждой строчке. Он и только при нем Россия наконец-то вышла на заданные параметры, отведенные ей истории. А разве это так? Конечно, он не навсегда, думает слушатель. Фильм «Млечина» о президенте и аналогичный фильм времен Хрущева «Наш дорогой Никита Сергеевич», «Близнецы и братья», пишет слушатель Николаевич. Уважаемый слушатель, я вот такие вопросы предвидела. Я уже сказала, что меня не было вот в стране вплоть до вчерашнего вечера. Я фильм «Млечина» не видела. Я сегодня ему позвонила и сказала, что я чувствую, что будут вопросы у наших слушателей. Согласны вы, Леонид, прийти и ответить на эти вопросы по поводу вашего фильма, если они появятся? Он сказал согласен. Поэтому давайте мы с вами так уговоримся. Если кроме слушателя Никуловича кто-то еще хочет, чтобы Леонид Млечин с вами подробнее поговорил о своем фильме, например, в четверг, пожалуйста, пишите на пейджер, посылайте смс, говорите мне об этом по телефону, я увижу, что интерес к этому есть. Если я вижу, что интереса нет, но мы не будем вокруг этого фильма раздувать целую программу и целую историю. Пожалуйста, Александр.
А в сегодняшней моей заметке, я не знаю, видели вы или нет?
Нет, еще нет,
в МК сегодня напечатано мое письмо президенту, оно называется «Культ неприличности». Вот там я пытаюсь сказать о том, что это совсем неприлично, в том числе, вот отвечая на один из вопросов, писать учебники о нынешнем царствовании, учебники истории. Ну, этика историка запрещает. Он должен остановиться на предыдущем царствовании. Это всем известно, вот ученым, историкам, что нельзя писать учебник про сегодняшнюю власть, потому что честно такой учебник написать невозможно.
Уважаемые дамы и господа, на ваш вопрос, будет ли группировка Путина навсегда, отвечаем. Нет, не будет, потому что Путин достаточно интеллигентный человек, чтобы оставлять в истории после себя мрачное слово «культ личности». Наоборот, он с достоинством уйдет и будет заниматься лошадьми, которых он очень любит. У него есть большая конюшня в Усово. Вот там он будет распространять свою политику. С уважением, пишет Сморчевский. Ну, замечательный прогноз.
До там какого нет же лыжного спуска.
Нет лыжного спуска. До какого же маразма дошли питерские подхалимы, предложившие увековечить память собаки президента? Пишет Петр Федорович. Это мы обсудим. Петр Федорович, у меня лежит полоса известий с этим. Я буду обращать ее к Александру Минкину, эту историю. Боюсь, что если не навсегда, то это на столетие, если только не случится нечто. Что касается культа личности, на прошлой неделе добили мамонтов, ткачиха и воскресный панегирик 55 Никиты Михалкова. Так пишет Ирина Волкова. И я благодарю Александра Минкина, Людмилу Терин. Мы продолжим после краткой сводки новостей. И объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Она пойдет в записи. Тема «Российское село. Право на выживание». Участвуют очень серьезные эксперты в этой программе и ведет ее Карен Агамиров. А сейчас краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщили в МВД Дагестана. По данным правоохранительных органов, маджахеды причастны к нескольким убийствам сотрудников милиции. В Москве сегодня должно быть подписано соглашение по урегулированию проблемы украинских долгов за поставки российского газа. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят взаимодействие России и ЕС, планы США разместить в Европе элементы своей системы ПРО, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Москве в понедельник вечером были задержаны участники акции протеста против точечной застройки на Чертановской улице. Всех задержанных, по разным данным, их от 20 до 40 человек отвезли в отделение милиции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал расширить зону международного наблюдения за территорией грузино-абхазского конфликта. Япония продлила на полгода действие санкций в отношении Северной Кореи. Ссылаясь на ядерную программу КНДР и отсутствие прогресса в переговорах о японских заложниках, похищенных Пхеньяном в конце 70-х, начале 80-х годов. Япония ввела санкции год назад после проведенных Пхеньяном ядерных испытаний. Они включают запрет на импорт северокорейских товаров, а также доступ судам из КНДР в японские порты. На севере Ирака, в городе Байджи, в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, еще 30 ранены. По сообщению иракской полиции, два заминированных автомобиля взлетели на воздух почти одновременно.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Он теперь навсегда, имеется в виду Владимир Путин, а не Александр Минкин, конечно. И телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы. Это плюс, то чего я говорю плюс, 8-800-200-22-12, единый бесплатный для всей страны. А также присылайте на смс на номер, вот тут уже, плюс 7-903-743-2801. И на пейджер в Москве 96143, абонент радио «Свобода». Александр, я вот сейчас пообещала обратить к вам газету «Известия», хотя вы в ней не работаете, но тем не менее. Итак, Полоса, мы только что рассказывали о газете «Наш район». Я сейчас вам покажу эту газету «Наш район», которая вот так оформила съезд «Единой России».
Шикарно, шикарно.
Шикарно.
Ну, «Известия» лучше, я уверен.
Да, но теперь, да, это были «Известия» в прошлом в газете «Наш район», а теперь настоящие «Известия». Полоса вчерашнего выпуска посвящается президенту Путину, 8 мгновений президента, по-моему, тут 8 его портретов, а также портреты в юности, шутка, это я в детстве, конечно, Володя Путин, первоклассник Ленинградской средней школы, уже можно вот вырезать его и на значок в звездочку. Смотрите, похож, да? Вот
хорошие,
кудряшки
хорошие.
И
а
в звездочку.
А, это
нет, нет, это его учительница, это девочка, это он. Правда
конечно.
Же, это в октябрятскую звездочку уже можно сделать.
Можно,
этот портрет.
Печальный.
А также Владимир и Людмила Путин на экскурсии в Трептов парке в Берлине. Вот такие хорошие фотографии. Большой репортаж о том, как он праздновал свои дни рождения в разные годы. Но теперь о собаке. И вот рядом с этим материалом большим биографическим о Путине есть две любопытные заметки, в которых не поймешь, вот как их даже классифицировать. Одна – это то, что вышла пьеса, выходит пьеса о Владимире Путине, то есть написана уже эта пьеса омскими авторами, ставят ее во Владивостоке. И я вот не пойму, эта газета все это всерьез, или она все-таки пытается вложить какую-то свою иронию? Если она и пытается, то я ее как-то вот никак не могу просмотреть, эту
Знаете,
иронию.
Я вам скажу, с этой газетой уже довольно сложно надеяться, что это ирония. У них на первой полосе, я помню, под Пасху вышла заметка, Путин тогда был в Израиле, вышла заметка, Путин взошел на Голгофу. Ну, это заголовок, который уподобляет его Иисусу
туда,
Христу.
Да, да. Все туда.
Вот. Дальше, насчет собачки.
Нет, насчет собачки еще не дошла. Я просто тогда сначала мы с пьесой закончим, я просто прочитаю фразу. Театр во Владивостоке о Путине человеке рассказать очень хочется, театр, который ставит. Худрук краевого молодежного драмтеатра Виктор Галкин даже предложил авторам переработать пьесу. Вначале была она сыровата, рассказал он «Известиям». Раньше трудно было определить ее жанр. А сейчас можно сказать, что это сон с прологом и эпилогом. Высказывание Путина реальные, по-солдатски прямые и точные. Вроде все записывают, фиксируют серьезно. И теперь собака. Вот серьезный тоже вопрос. Сначала по вот этому врезу я подумала, что это действительно уже из серии того, о чем пишет наш слушатель. Послушайте, что написано. Вчера жильцы двух питерских домов по Приморскому проспекту в честь 55-летия главы государства посадили на своей улице 55 березок, и в проекте у них еще один дар. Детскую площадку между их домами должна украсить скульптура. Любимый лабрадор президента Кони с десятком щенков. Сначала я подумала, что вот он, да, культ. Но оказалось, что жильцам не случайно пришла в голову посадить туда собаку для того, чтобы просто не поднималась рука у тех, кто хочет застроить их дом, выковырить эту собаку президентскую и поставить там, например, гаражи или какие-то еще другие дома. Таким образом, собака и Путина, они страхуют свой двор от посягательств, от внешнего вторжения. И пишет газета, что недавно эта тактика сработала в Омске, где развесили на деревьях портреты президента и тем самым спасли эту рощу. Вот оказывается, это не совсем, что ли, культ. Это как бы, зная о том, что есть культ Путина у чиновников, люди этим пользуются, таким образом пытаются защищаться. Как вы все это расцениваете?
Я полностью за собаку. Я считаю, что он мог бы, как император римский, ввести собаку к нам в парламент. Она уж точно взяток не берет. Или уж берет такими мелочами, типа косточки. Если бы нам таких, скажем, 450 неподкупных лабрадоров в парламент, было бы очень неплохо. Извините. Я больше не буду.
Спрашивает Минкина. Вы можете объяснить феномен рейтинга Путина? За какие такие заслуги в эпоху халявных денег, которые хранятся в чужих банках, ему такое народное доверие? Пишет Олег Николаевич. Имею в виду, что народ все знает,
я вам скажу,
а все равно вот
нет,
верит.
Народ, во-первых, как-то не все знает. Он смотрит в телевизор и верит то немножко себе, то немножко в телевизоре верит. Если вы возьмете пьесу «Дракон» Шварца, там Ланселот, когда приходит, он же к этим жителям объясняет. Вы же знаете, как. Вы знаете, говорит, пока я сижу дома на кухне, я вроде бы понимаю. А когда я выхожу и оказываюсь в среде своих горожан, то уже и не очень. Вот. То есть это раздвоение личности, двоемыслие, это всегда так было. И при том, что даже при Сталине не было такой тотальной пропаганды, потому что при Сталине все-таки человек там изредка читал газету, но даже если он каждый день ее читал, то все равно это 15-20 минут. А сейчас круглосуточно по всем каналам по ТВ, с грудного возраста, и ребенок вырастает в этом. Он растет и не предполагает. Вот у меня студентка сказала, он поднял Россию с колен. Он сделал так, что за страну не стыдно. А я никак не мог добиться, что значит он сделал так, что за страну не стыдно. Нищие есть, к пенсионерам никакого уважения нет. Война в той или иной форме, во всяком случае убийства продолжаются. Ну и что он такого сделал? Ну вот у нас есть много денег.
Виктор из города Королёв, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что, по моему мнению, это надолго. И объясню, почему. Мое объяснение не совпадает с объяснением Людмилы Тилень и Александра Минкина. Мне кажется, что для русского человека свобода и достоинство страны выше личной его свободы. Ну, я не знаю, такой у нас, наверное, менталитет. Я по себе сужу. И когда после распада СССР страна была унижена, о нее вытирали ноги, вы помните эти картинки «Страшная бойня» в центре Европы, когда американцы бьют ракетами по жилым домам, по поезду пассажирскому, идущему через реку Дунай, а Россия бессильна, ничего не может. Мы, понимаете, кровь закипает, но мы бессильны, растоптаны, унижены. И то, что Путин поднял Россию, и теперь без нашего согласия они не могут хозяйничать в Косово, там, в Иране, так как было раньше, это для россиянина важнее, и мы готовы стоять в очередях, терпеть произвол чиновничества. Это тоже плохо, конечно, я согласен с Минкиным, но для нас, для русского человека, то важнее. Вот почему большинство людей оценят Путина, они его ценят и будут прощать ему все прегрешения. Вот такое мое мнение.
Виктор, спасибо большое за звонок.
Ну вот, это аргумент.
Да,
это аргумент убежденный человек, который считает, что внешняя наша мощь, которая на самом деле еще не очень-то, я уверен, что она такая большая, важнее, чем уважение к людям, личные какие-то проблемы. Вот жила бы страна родная, и нет других забот. Это вполне может быть. И, кстати говоря, когда мы оказываемся за границей, эти чувства начинают брать верх. Когда мы оказываемся за границей, нам крайне неприятно, если кто-то начинает нас критиковать, и мы начинаем защищать по мере сил. Тут сложно, конечно, иногда защищать, но все равно не хочется, чтобы унижали, чтобы все это вот под одну гребенку. Но когда ты находишься внутри, когда ты живешь внутри, то думать о том, что внешний престиж важнее, чем уважение к личности, очень тяжело.
Вот жаль, что Виктор уже отключился. Вообще, я ему очень благодарна за эту внятную,
и внятное может ли объяснение, быть уважение четкое, к стране? Да. Вот я хочу спросить. Да. Значит, в основном вообще западные люди, то вот население, оно вообще о нас ничего не знает, как и мы о них. Оно там живет себе на своей ферме или в своей мастерской и не думает о нас. Но вот эти политики, элиты, журналисты, о чьем уважении мы так заботимся, ведь в чьих глазах мы должны сохранять престиж, да? В тех хотя бы, которые о нас что-то знают. Вот в их глазах мы заслуживаем уважения, если у нас вот такие происходят события.
Ну вот это должен был бы Виктор, который отключился из Королёва, ответить на вопрос. Вот да, он связывает поднятие достоинства русского человека с именем Путиным, но с именем Путина, да, но согласен ли он с тем, что достоинство рядового человека вот в обычной бытовой жизни, тем не менее, опускается в то же время.
Он говорит, теперь при Путине заставил себя снова уважать.
Да.
Откуда он берет, что нас снова уважают?
Он сказал четко, считается, что теперь без согласия России, хотя, в общем, никакие бомбардировки все равно не требовали согласия России, но ему кажется, что теперь веское слово России должно сказаться на всех решающих ситуациях в мире, что когда происходит какое-то событие серьезное, когда решает одна страна вопрос о вторжении, например, в другую страну, без санкций России
тоже
она этого не сделает.
Все
так
понятно.
Ему так кажется.
Да, все понятно, но это тоже непросто, потому что то, о чем он говорит, решается не атомной бомбой, решается на рынке отсюда газ и нефть, сюда эти как ножки, окорочка, потому что продовольствие у нас покупное. На 50 или на 60% мы едим то, что сделано там.
И все-таки авторитет России очень во многом зиждется все на той же нефти, все на зависимости на нефтяной, от той же, также Запад зависит от этой российской
тогда
нефти.
Надо понять для себя хотя бы внутренне, не объясняя это Западу, но мы же говорим сейчас по-русски, и нас Запад сейчас не слушает, ему это вообще все равно. Так вот, тогда получается, что мы покупаем за газ и нефть, покупаем какие-то уважительные реверансы. Ну, ведь это же как-то даже не очень прилично.
Да где же тогда достоинство, все то же самое? Евгения Николаевна из Москвы, как вы это видите? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотела сказать вот о той справедливости и свободе, о которой только что говорила ваша гостья Телина. Я вот как раз хочу коснуться конкретно бытовых вопросов. Вот вы меня только ради бога не отключайте, я лишнего ничего не скажу такого, что не дозволено. Первое. Вот если говорят о том, что в России стало жить лучше, сытнее и продуктов изобилия, при этом просьба добавлять, что это для 10%, а больше масса населения на эти продукты только глядит, только потому их везде и много. И самое главное, вот это отношение и уважение к нам. Вот сейчас моей бабушке, ей много лет, пенсионерке, добавили с 1 октября аж 147 рублей 28 копеек на месяц. Если эту сумму разделить на 30, каждый день тратятся деньги, то получится 4 рубля 91 копейка. Что на них можно купить?
Евгений Николаевич, вот давайте так, я вас не отключаю.
Я закончу.
Я не отключаю, вот, хотела уточнить.
Нет,
так.
Я только хочу что сказать. Давай. Знает ли президент, который санкционируют это увеличение жизни, и говорят об этом много и по радио, и по телевидению, столько, сколько стоит. Вот если, вот вы меня только поймите, сразу не отключайте.
Да не отключаем, да мы вас, Евгения Николаевна.
Сколько стоит вот на то, что в Кремль он пригласил своих гостей? Сколько стоит на одного человека угощение на одного человека?
Все, я понял.
Евгений Николаевич, нет, давайте вот я просто скажу то, что я хочу сейчас сказать, уточнить, потому что уточняю тему разговора. Евгения Николаевна, мы же об этом и говорим, что люди, очень многие продолжают жить бедно, многие еще беднее живут. Вы говорите, что 10% могут купить, а голосуют за Путина 70%. Мы разбираемся в том, почему, что не в деньгах дело, и не в хлебе дело, и не в нефти. И они ему доверяют, несмотря на то, что они стали жить беднее. Вот о чем мы говорим.
Значит, вот письма читателей, очень многие письма читателей содержат вот то же самое. Расскажите президенту, они пишут мне, что вот какая у нас пенсия, вот как нам мало прибавили, и как выросла цена на газ вот за городом. и как выросли цены на это, и как выросли цены на это, и что пенсия, прибавка, это ничего не окупает. Они вот это мне пишут, чтобы я Путину об этом рассказал. Но я думаю, что он это знает. Или, если не знает, то, значит, не хочет знать.
Ну, конечно, он знает. Он вчера разбирался с повысившимися ценами. Он предложил и заставил предложить какие-то меры. Он, конечно, знает. По крайней мере, он публично демонстрирует свое знание. Но что же от этого людям толку,
я
не
скажу,
знаю. Да.
Люди, которые считают, что вот все стало лучше, я им постоянно, как, не знаю, там, наизусть уже задаю вопрос. Если так все стало лучше, почему жизнь не удлиняется, почему население продолжает сокращаться, хотя нам говорят, что оно стабилизировалось, и даже вот вице-премьер Медведев сказал, что вот у нас сейчас стабилизируется, сейчас начнется рост населения, он не сослался ни на одного эксперта, ни на одно исследование. Эксперты, профессионалы, вот это, как называется, Росстат, говорят, что население продолжает сокращаться. А власть в Кремле говорит, что оно стало увеличиваться. Они на что ссылаются-то? Ни на что. Просто им хочется, чтобы так было. И более того, я вам скажу, это приведет к тому, что статистика подгонит ответ под учебник истории. Она выполнит вот этот заказ, и нам скажут, что мы увеличиваемся.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем вот тему разговора «Культ личности» сегодня. В гостях у вас Александр Минкин. А вас мы спрашиваем, ну, всегда ли теперь Путин и все, что с ним связано. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер 9-6-1-4-3, абонент Радио Свобода. Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Отвечаю сразу на ваш последний вопрос. Да. Путин, конечно же, навсегда, ну, то есть, сколько ему здоровья позволит. Это совершенно очевидный факт. Ну, а коль скоро нас жизнь угостила опять лимоном, то нужно постараться давить из него лимонад, как где-то Карнеги, по-моему, выразился однажды. Всем вот гражданам, которых, например, точечно застраивают в Москве, наверное, не надо слушаться господина Митрохина, который пиарится, в общем-то, на этом деле довольно бессмысленно. А нужно просто гипсовые заказывать, покупать быстренько скульптуры самого Путина. Не надо собаки.
Да? А самого Путина лучше, да?
Собаку.
Да, правильно.
Значит,
да.
Самого Путина, значит, можно целующего рыбу, можно мальчика, можно сидящего на стуле, можно смотрящего вдаль, как вот на этом самом плане.
То есть,
Путина,
если все граждане России наденут
все
майки...
Все поставим в каждый двор, понимаете?
Можно я вас спрошу?
Можно с веслом, можно с горным... Мальчика Путина или...
Алло, алло.
И перестанут застраивать дворы.
Дайте я спрошу. Можно я вас спрошу?
Да.
Алло.
Да-да.
Я хочу вас спросить. Если все мы наденем майки с портретом президента, что будут делать воры карманные? Они постесняются или все-таки будут?
Они тоже наденут и будут работать точно так же.
Спасибо. Ольга из Вологды. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. Я считаю, что Путин у нас навсегда. К власти пришли люди... бывшие работники КГБ, привыкшие действовать силовыми методами. Путин у нас царь, потому что он лишил нас права выбирать губернаторов. И получается, губернаторы у нас князья, едущие к нему на поклон и просящие разрешение на свое правление княжествами. А народ у нас получился безмолвным стадом.
Ольга,
ну, спасибо.
Спасибо.
А можно
вот
я похвастаюсь?
Это был голос Вологды.
В эфире «Радио Свобода» я похвастаюсь, что в марте 2000 года, через три дня после выборов Путина, я напечатал заметку, где было сказано, что на ближайшие 15 лет президентские вакансии закрыты. Может, 15-18, сейчас не буду, надо поднять газету. Я просто там посчитал, что первый срок 4, второй срок 4, потом конституционные какие-то изменения, где прибавят, и так далее. Вот это через три дня после его прихода к власти, 7 лет назад с половиной, я написал. Очень доволен, что все так и происходит, как я сказал. Спасибо.
Путин, как офицер, должен быть нашим президентом. Он не может покинуть Россию в сложный переломный момент. Я согласна со всем, что говорилось на съезде «Единой России», пишет Марина, кандидат наук из Москвы. Кандидат наук Москва. Очень грустно, когда человек, который записывает пейджерное сообщение, пишет «кандидат наук».
Ну, конди.
Вот очень жаль. Это не Марина виновата, а вот...
Кандализа Россия.
А что же касается до того, что пишет Марина, я точно такую же заметку читала Александра Невзорова в журнале «Профиль». Он пишет о том, что это вот нечестно бросать Россию в такой момент. Он не может. Он же
молодец,
он
Невзоров, молодец.
Полный сумасшедший негодяй, если он бросит Россию, как можно.
Молодец, да, Невзоров, да. Потому что вот надо же еще умело льстить.
Да, да, да.
А, не как все, а вот еще по-новому.
Изысканно.
А, как, опять же, у Шварца в «Драконе» или в этом самом, в «Обыкновенном чуде», говорит, «Ваше Величество, я вам грубо по-стариковски скажу, вы гений».
Точно.
Теперь я еще одну приведу для слушателей примету культа личности. Значит, уже несколько лет, как Путин, которого показывают по телевизору, повторяю, не реальный, которого мы не знаем, мы его просто не знаем, он мимо пролетает в закрытой машине. А вот Путин, которого показывают по телевизору, уже несколько лет не ошибается никогда. Ошибку его показали, вот в сегодняшнем моем письме об этом тоже написано, ошибку показали, когда Курск, потом, когда Норд-Ост, и больше, вот с тех пор, с 2002 что ли, года, он не ошибается. А человеку ошибаться свойственно. А если некто не ошибается, он не человек, это уже кумир. И вот это, ведь есть не менее талантливые президенты, а я бы сказал, даже, может быть, и более талантливые, но их средства массовой информации, будь то Рузвельт, будь то Кеннеди или еще кого угодно можете придумать, вот успешных руководителей государств, их средства массовой информации находили за что их критиковать. Вот это не так сделал, вот это не так сделал, вот это бы лучше по-другому. А вот у нас все абсолютно он делает правильно. А если что-то неправильно, то это его враги, либо нерадивые слуги, которых надо выгнать.
Пейджер читаю. Я думаю, эпоха Путина и Единой России еще надолго. Власть проникла во все места, в которые можно, и оставлять их не собирается. Собирается все взять под свой контроль, и независимую прессу, и журналистов. Андрей Заденцова. Николай говорит, Селень отвечает. Вы что, с Луны свалились? Говорите, что все подешевело, и жить стало лучше при Путине. За неделю цены поднялись в 2-2,5 раза продукты. Я инвалид, не на что купить, ничего не могу, голодаю, очнитесь. Да, ну, известная история про цены на продукты, но это вот история двух дней, а не 8 же все-таки лет. Еще один срок, единороссы будут держаться под Путиным, а затем под нажимом народа и угроз Запада, защищаясь, повернут влево.
Только
прогнозирует,
умоляю,
Наталья.
Пожалуйста, никаких слов про партию «Единая Россия», никаких, и никакой партии это не существует.
Да.
Если бы сегодня власть у нее каким-то образом была бы взята тем же Путиным и отдана кому-то другому, ну там справедливо, ну неважно кому, какой-то другой партии, сколько бы там осталось? Ноль. Там нет ни одного идейного человека. У них идей вообще нету. Это не партия. Это группа чиновников и коммерсантов, которые вот в симбиозе слились и называются почему-то партией. Но ничего их не объединяет, кроме власти и денег. И будь это у них каким-то образом отнято, ни одного человека там бы не осталось.
Господин Минкин, критического горячего материала на телевидении и радио предостаточно, особенно в депрессивных регионах. Никакой тиши и глади мы не видим, не надо сгущать краски, пишет Наталья. Культ личности Путина, к сожалению, имеет место. Достаточно было видеть, с каким размахом отмечали его день рождения, тратя на это огромные деньги налогоплательщиков, пишет Татьяна. Цены на нефть, Александр, это пишет, что это примитивное объяснение относительно благополучия, так как эти деньги как раз являются тормозом экономического развития. Это правда, что тормоз.
Ну, кстати говоря, вот насчет денег. Mm-hmm. Деньги-то у нас прибавляются где-то в этом стабилизационном фонде, но другой процесс идет очень нехороший. Отсюда продолжают уезжать молодые ученые, а сюда продолжают приезжать землекопы и продавцы сладков.
Угу.
То есть наш, ну, скажем так, интеллектуальный потенциал, я сейчас не делю на национальности, а вообще вот суммарный интеллектуальный потенциал понижается, потому что ученые люди продолжают уезжать молодые в лаборатории Америки, Европы, ей-богу, скоро в Индию поедут.
А вот смотрите, что пишет Светлана Ивановна. Вот бывший советник Путина Ларионов, скорее всего, навсегда. Опасная черта уже пройдена, и вряд ли он сможет повернуть обратно. А по поводу терпения европейцев. У них плохо, они выходят на демонстрации, потому что стало хуже, чем было. А у нас хоть и было плохо, но хуже не стало. То есть люди ухудшения не чувствуют. Так все это объясняет Светлана
Молодец.
Ивановна.
Очень остроумно.
Отвечая на ваш вопрос, да, Путин навсегда, а лично Минкину скажу, не надейся, дорогуша. Так фамильярно пишет вам Олег из Москвы.
Олег, спасибо. Я на вас и не рассчитывал особенно.
Александр из Вологды, скажите, пожалуйста, а вы нас в Вологде что-то... Вот я смотрю, звонки идут из Вологды. Слышно хорошо на коротких волнах?
Да, хорошо,
через... Ой, как приятно. Говорите, пожалуйста. Говорите.
Я хотел сказать по поводу 70% этого, откуда поддержка за Путина все гадается-то. У нас 40 миллионов проживает исключительно в городах, а 100 миллионов размазаны по поверхности. Вот именно эти 70% и есть. По маленьким деревням, городкам, здесь, как говорится, и информации ноль, и все прочее, как можно, и голосование можно провести как угодно. Вот эта поддержка и есть 70%. Именно это.
Да. Спасибо, Александр. Я хочу сказать, что идут... Вот пошли уже отклики. Одни говорят, что прежде крепкое уважение к господину Млечину давно уже пошатывалось, как молочный зуб, а теперь и вовсе выпало. Но теперь ему уже не оправдаться, не зовите, пишет Сергей. Тут же идет сообщение, зовите Млечина, это позор демократов, пишет Евгений из Москвы. Уважаемый слушатель, вы, пожалуйста, вот закончится наш эфир, вы еще попишите на 96143 на пейджер, бросайте мне сообщение. Я все-таки разберусь, звать или не звать, потому что вот взаимоисключающие пока два сообщений. Теперь вот их три. Если будет больше, мы решим. Все-таки после эфира продолжаем принимать ваш пейджер. Сергей Алексеевич из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Я хочу сказать, что Путина, конечно, не будет. Через год-полтора это максимум. Это колос на глиняных ногах. Вы, наверное, ничего о Путине не знали до его прихода, может быть, даже в органы. Потому что я, например, ленинградец, я немножко следил за Собчаком и так далее. Я примерно знал, кто такой Путин. Примерно. Теперь, приход к власти, знаменитый поход в Чечню. Значит, приходит к власти человек, который возглавляет определенную систему. Первое. Он знал о том, что будет поход Басаева, кстати сказать, и ничего не сделал. Это одно. Второе. Он не знал, значит, о служебной несоответствии. Правильно? Правильно. Тут возразить трудно. А Виктору Дорогому, у которого закипает кровь, я хочу напомнить, что Милошевич залил кровью всю Югославию. Кровью. Почему у вас тогда кровь не закипала, когда он 5 дней или 6 дней бомбил красавицу Любляну? И что он устроил с красивой страной? Всего доброго.
Вы знаете, таких людей, которые так глубоко и вдумчиво разбираются, их очень-очень мало. Прав он или не прав, это даже не важно. Важно, что он об этом думает, читает, помнит, разбирается. А большинство не помнит, что вчера-то было. Извините, ради бога.
Никак не пойму, пишет Сергей, чем отличался съезд «Единой России» от съезда, к примеру, «Белого братства». Там тоже все вращали глазами, размахивали руками, восхищаясь своим лидером. Однако Цвигуна посадили в тюрьму, а Путину достойное место во власти.
На самом деле, это точный съезд КПСС. Абсолютно. Вот до мельчайших деталей. Ткачиха, ученые, выкрики с мест. Это просто... Вот, знаете, как будто они выучили роли.
Что нам и продемонстрировала блестящая газета «Мой район» сегодня в последнем своем номере. Итак, мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был Александр Минкин. А через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема – визит нового французского президента в Москву. 40 лет без Че Гевары. Нобелевская неделя в Стокгольме. И проблема политической агитации в московских школах. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 703.